Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, уважаемые радиослушатели на 97.7 FM, Анна Гребенкина и Максим Горохов. И сегодня у нас в гостях врач-гастроэнтеролог, заведующая консультативным отделом для взрослых Воронежского областного диагностического центра Елена Михайловна Переславцева. Елена Михайловна, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Елена Михайловна. Вот сейчас начнем с самого, пожалуй, актуального вопроса для многих наших слушателей. Вторую неделю уже идет православный пост, и очень многие люди стараются его соблюдать, ну, в той или иной мере хотя бы. Давайте им, наверное, расскажем, как правильно в пост питаться и какие основные принципы нужно соблюдать, чтобы не навредить своему здоровью?
Ну, мы, в общем-то, все хорошо знаем в общих чертах, что такое пост, да. Мы понимаем, что здесь ограничивается прежде всего пища животного происхождения, мясо, рыба, молоко и молочные продукты, масло. Конечно, это для человека существенное ограничение, но тот набор продуктов, который остается, он, в принципе, вполне достаточен для покрытия энергетических и пластических потребностей организма. Вот. Ну, конечно, при том условии, что человек исходно здоров. Для людей с хронической патологией какой-то, там, конечно, должны быть, безусловно, сделаны исключения, и такие жесткие ограничения, конечно, вводиться не могут, так же, как и для детей. Для беременных женщин, конечно, это сложно.
А вообще для всех людей, ну, обычных, назовем их так, риски переход с одной пищи на другую, но, во всяком случае, ограничение себя в ряде продуктов, насколько он чувствителен для организма, не является ли это стрессом?
Ну, я бы сказала, что нет. То есть ограничения, они не столь тяжело переносятся, как потом расширение диеты после поста. Вот это гораздо хуже.
Это тяжелее будет потом выходить из поста.
Ну, и вот... Если дается потом нагрузка пищи, скажем, на Пасху, то это да. Вот тут, конечно, мы встречаемся и с острыми панкреатитами, и с чем угодно.
Вот как раз в эту тему вопрос. А как правильно разговеться, как правильно встретить Пасху, чтобы не нанести ущерб своему желудку, вообще всей системе пищеварения?
Ну, здесь, конечно, надо иметь какое-то чувство меры, и понятно, что нельзя объять необъятное, и надо, конечно, ну, в меру разумного расширить свое питание. Нельзя в один день вот съесть все сразу, от чего мы воздерживались 7 недель.
Елена Михайловна, есть разные теории про то, как вообще нужно питаться маленькими порциями много раз в день, 3 раза в день, или есть просто когда захочется. Вот вы бы посоветовали, как правильно питаться?
Ну, во-первых, для организма, конечно, желательные приемы пищи регулярные, то есть в одно и то же время, скажем так. Это и у людей, и у животных. То есть так как вот человек, являясь живой такой биосистемой, у него есть определенные биоритмы. Поэтому более предпочтительно, если питание поступает, ну, примерно в одно и то же время.
Ну, вот. Сколько раз в день это должно быть?
Около 4 раза в день, конечно, да.
Но это должно быть прям плотное какое-то питание, не перекусы.
Основные приемы пищи.
То есть теорию того, что там 8 раз в день лучше, но понемножку, мы решительно отметаем?
Или ну, это, как пожалуй, любит? Будет слишком.
А зависит ли рацион от времени года? Вот, например, сейчас зима, холодно, и, наверное, организм больше энергии тратит, чтобы просто себя как-то обогреть и заставить что-то сделать.
Ну да, конечно, зимой можно себе позволить увеличить несколько калорийность рациона, хотя, конечно, вот современное человечество и так питается слишком калорийно. И вот,
за счет чего увеличить? За счет там мяса больше есть или там сахара больше, сладкого потреблять? Из каких продуктов лучше эти калории нам добыть?
Ну, считается вообще так вот в идеале, если вот суточную потребность разбить по жирам, белкам, углеводам, то 15% приходится на белки, в идеале, опять же, 30% на жиры, и остальные 55% на углеводы. Вот, причем 90% углеводов – это должны быть сложные углеводы, то есть не сахар, не конфеты,
каша,
а вот каша, да, вот так вот. Ну, поэтому, в принципе, наверное, да, вот углеводную составляющую, если прибавить, то…
Но опять же, не конфетами, а
сложных углеводов
будет.
Да.
Елена Михайловна, а с какими заболеваниями пищеварительного тракта чаще всего к врачам обращаются воронежцы? Вот что наибольшая проблема для горожан?
Честно сказать, трудно ответить на этот вопрос, потому что такой вот сводной официальной статистики я пока не располагаю. Вот болезней очень много разнообразных. Ну, на мой вот так вот взгляд, по моему впечатлению, конечно, львиную долю составляют заболевания не тяжелые, заболевания так называемые функциональные, когда страдает не столько структура органов, сколько его функция, предположим, ну, Кто приходил к гастроэнтерологу, тот знает синдром раздраженной кишки, там функциональная диспепсия. Это группа болезней, которая во многом вызвана стрессом, вот так бы я сказала, стрессовой нагрузкой. Вот это вот львиная доля.
То есть это индивидуальные реакции там, организма на условия?
Да, нарушение адаптации к стрессу, да, что приводит к нарушению моторики органов, функции органов, вот так вот.
А нет ли у нас каких-то, может быть, особенностей региона экологических, климатических, которые определенную специфику привносят?
Я бы не сказала.
А сколько времени уходит на лечение, лечение подобных заболеваний? И вообще можно их вылечить или это у человека остается в каком-то вскрытом состоянии?
К сожалению, как правило, это протекает длительно годами. То есть эти болезни, вот функциональные заболевания, они не влияют на качество жизни, не влияют на продолжительность жизни, но снижают ее качество, вот так скажем. И избавиться от них крайне сложно в силу того, что мы не можем уйти от влияния стресса. Если бы можно было этот фактор устранить, тогда, конечно, перспективы были бы более радужные. Так.
Но тут человеку нужно просто избавиться от стресса или пропить какие-то таблетки?
Лекарства мы, конечно, назначаем, но лечение во многом симптоматическое. То есть оно облегчает симптомы, но вот саму причину, так сказать, корень проблемы убрать крайне сложно.
Мы сейчас говорим именно о том, что в голове у человека, да, о его каких-то психических реакциях на происходящее.
Да, реакция, его вегетативной нервной системы на те условия, в которых он находится, да.
Какие-то, может быть, еще есть советы, как минимизировать риск развития подобных заболеваний, помимо уменьшения стресса, там, борьбы с ним?
Здесь мы можем как раз вот говорить, пожалуй, о здоровом образе жизни. Во всех смыслах, имею в виду и питание, и достаточную физическую активность, и какую-то вот психологическую тренировку, вот повышение адаптивных способностей в психике.
А основные признаки, которые должны насторожить человека, подсказать ему, что у него что-то там не в порядке с пищеварением, да? На что он должен обратить внимание, чтобы уже не затягивать с лечением?
Здесь, конечно, симптомы самые разнообразные, это абсолютно индивидуально, но можно их разбить на несколько групп, предположим. Разнообразные болевые ощущения, конечно, если у человека болит живот или это какой-то дискомфорт длительно сохраняющийся, это повод для визита к врачу. Разнообразные любые расстройства стула. И можно, пожалуй, это имеет смысл озвучить. Есть так называемый в медицине синдром малых признаков, это то сочетание симптомов, когда можно заподозрить онкопатологию, то есть наиболее серьезные проблемы, когда нужно идти к врачу. Это значит немотивированное снижение массы тела без явной причины, анемия.
Анемия, давайте расшифруем.
Снижение уровня гемоглобина, слабость, человек при этом чувствует, конечно, сонливость. Болевой синдром. Здесь, конечно, надо обращаться к доктору.
То есть, если что-то уже болит, здесь не надо махать рукой, пройдет. Сегодня болит, завтра не болит.
В комбинации со снижением веса и анемии, да, конечно, это уже пора.
Елена Михайловна, часто весной обостряются хронические заболевания. Что касается заболеваний пищеварительной системы, как их можно облегчить?
Сезонность, да, мы знаем, что некоторые заболевания имеют сезонность, например, язвенная болезнь. Она обостряется весной и осенью. Если мы можем это предвидеть, значит, мы назначаем, конечно, профилактические курсы. То есть мы так своим пациентам и говорим, что да, вы должны два раза в год провести определенный курс лекарственной терапии, независимо от того, заболело у вас уже, появился болевой синдром или нет. Только таким образом. В течение года, конечно, рекомендуется соблюдение диеты. То есть определенные ограничения есть.
Опять же, поменьше нервничать, с чего мы, собственно, и начали.
Если это возможно.
А вообще, правда говорят, что, например, язва – это от плохого характера зачастую, от каких-то там нехороших переживаний у человека может развиться? Не всегда, конечно.
Здесь есть доля истины. Есть, конечно. Если человек все время, он не позитивен, если он нервничает все время на адреналине, это приводит к повышению уровня кислотности в желудке. Кислоты секретируется больше. Да, есть стрессовые язвы, которые могут проявляться сразу кровотечением, даже до такой степени.
И давайте на этом сейчас прервемся, сделаем небольшую паузу, вернемся в эфир через несколько минут.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда» на 97,7 FM. Анна Гребенкина и Максим Горохов. И сегодня у нас в гостях врач-гастроэнтеролог Елена Михайловна Переславцева.
Елена Михайловна, мы поговорили о правилах питания, о особенностях, связанных с соблюдением поста. И, конечно, следующий блок вопросов, он такой прикладной, будет носить характер. Всех, наверное, страшат ситуации, когда внезапно что-нибудь прихватит живот, человек в путешествие собирается, на важную встречу, свидание, куда угодно. Это, наверное, такой ночной кошмар. А вот первая помощь при внезапном расстройстве желудка. Что можем посоветовать людям, чтобы спасти их в эти моменты?
Ну, я бы вот тут, да, вот хотела бы уточнить термин «внезапное расстройство желудка». Вот. Но если мы говорим о расстройствах стула, конечно, таких вот, вот, то здесь, ну, если это не острая кишечная инфекция, здесь можно принять специальный препарат лапирамид, который, ну, замедляет кишечный транзит и несколько эту симптоматику сглаживает. Вот. А так, как правило, здесь требуется комплексное лечение. То есть, ну, с нескольких сторон надо к этому вопросу подходить, но, видимо, какое-то время все-таки побыть дома.
А вот как понять, вирус ли это, или человек просто что-то не то съел? А может быть, у него просто нервы что-то там в преддверии вот этих вышеописанных важных событий расшатались, да? Вот как определить, с чем мы имеем дело? Нужно ли пить какие-то противовирусные препараты, либо ограничиться просто корректировкой питания?
На самом деле симптоматика очень сходная, потому что и в случае вируса, и в случае пищевого отравления все равно в организм попадают токсины. Это все равно, как бы можно это назвать и так отравлением с той или иной точки зрения. Поэтому симптоматика очень сходная, и в первые сутки может совершенно протекать и то, и другое одинаково. Вот. И подходы к лечению, они сходные. Здесь проводится дезинтоксикационная терапия. Вот. Обязательно назначаются какие-то антибактериальные препараты, потому что даже если это и кишечный вирус, все равно в его присутствии происходит активация условно-патогенной бактериальной флоры в кишечнике, и здесь требуется все равно прикрытие. Противовирусные препараты при кишечных вирусах, на имеется в виду ротавирус, мы не назначаем. Как правило, не назначаем.
То есть даже если это вирус, то он пройдет.
Да,
сам
вот противовирусные нет. Здесь проводится симптоматическая терапия согласно вот, ну, клинике и, собственно, самочувствию пациента.
Получается, что методы помощи при вирусной природе либо при какой-то другой, они, в общем-то, не сильно отличаются.
Нет, ну если мы явно решили, да, что мы понимаем, что это пищевое отравление, то там, ну, есть, конечно, можно проводить промывание там желудка, кишечника, да, только в этом отличие. В остальном практически одинаково.
Вот если человек,
то есть,
например,
мы пытаемся устранить, конечно, если это возможно.
А агент. В плане профилактики можно здесь что-то добавить? Вот как себя от подобных неприятных ситуаций избавить? Вот, например, человек собирается в какую-нибудь условную Абхазию, да, это притча во языцах, но не будем там сейчас подрывать туристический бизнес этой республики дополнительно. Но ситуаций достаточно много, когда в новой обстановке человек, не привыкший к местным там вирусам, бактериям, чему угодно, еде, может быть, просто попадает в такую неприятную ситуацию. Как подстраховаться в преддверии сезона отпусков, которые все-таки не за горами, надеемся мы, глядя на этот зимний пейзаж за окном? Что можно посоветовать?
Ну, здесь, конечно, прежде всего соблюдение правил личной гигиены, элементарных совершенно, да, мытье рук, питание по возможности из какой-то, может быть, даже из своей посуды. Ну и, конечно, надо с собой просто иметь лекарства, которые при первых же, так сказать, симптомах вот этой кишечной инфекции позволяют их купировать, потому что в этой ситуации потеря там суток, двух суток, это означает, что агент инфекционный будет в кишечнике размножаться. То есть уже надо с собой в своей аптечке взять, ну, какой-то антибактериальный препарат.
А заранее не надо там противовирусные препараты пить?
Заранее нет, это неэффективно, потому что в основном инфекции бактериальные, и их купируют, так сказать, по факту.
Никак не подготовишься?
Нет.
Елена Михайловна, а я хотела бы немножечко сейчас поговорить про пищевые привычки. Если, например, человек ест нерегулярно, а потом, ну, наедается один раз в день, вообще чем это может быть чревато?
Ну, вот я хочу сказать, что наличие правильных пищевых привычек – это очень важно. Причем эти привычки, они должны быть сформированы с детства. Если ребенку это с детства на примере родителей, так сказать, не заложено, то вот что-то привить человеку во взрослом возрасте практически невозможно. Потому что формируются определенные вкусовые пристрастия. Вот что человеку нравится с детства, но другое его переключить крайне сложно. Пусть даже ему 100 раз объяснишь, что это полезно, что это правильное питание, что так надо, ему это не понравится. Поэтому, конечно, питание должно быть равномерным. Есть один раз, это приводит все равно к перееданию и ожирению со всеми вытекающими последствиями. Это, конечно, ну, неприемлемо.
А вот что касается фастфуда, насколько он вреден? И вообще то, что вот у нас в обществе, какие мнения, да, настроения бытуют, что правда, а что вымысел насчет фастфуда?
Ну, я полагаю, что большинство людей понимают, что это, ну, не очень полезная еда, но вынуждены пользоваться услугами быстрого питания с учетом нашего ритма жизни, в общем, всех наших условий. Вот фастфуд, да, это тоже, в общем-то, путь к перееданию, к набору избыточной массы тела, потому что продукты, прежде всего, очень калорийные. И когда, к тому же, еще человек быстро ест, у него чувство насыщения, оно несколько запаздывает сформироваться. То есть он уже ест, ест, съел больше, чем нужно, а чувство насыщения еще не возникло при быстрой еде. Это приводит к перееданию и к ожирению. Вот это очень грустно.
А если человек сознательно установит себе рациональную норму, там, съем один гамбургер или половину?
Вот я только хотела спросить, какая безопасная порция?
А завтра три пирожка, и тоже будет все нормально. То есть,
это очень сложно. Таким уровнем самоконтроля мало кто обладает.
Но вообще, если вот человек на работе, да, многие питаются на работе, кто-то там с собой приносит еду, кто-то ищет ближайший киоск фастфуда, кто-то там столовую или кафе подбирает себе. А какой оптимальный режим питания? Вот как часто можно в этот фастфудовский киоск заглядывать? А как часто нужно все-таки менять его на что-то более полезное?
Ну, тут мы уже как бы выходим на индивидуальную калорийность рациона. То есть мы должны здесь учесть индивидуальные энергозатраты человека, смотря какая у него работа. Если это физический труд, то фастфуд ему быстрее сойдет с рук. Если это офисный работник, он наберет вес. Это неизбежно.
Даже проводились такие эксперименты, когда человек ел только фастфуд в течение недели, журналист на себе испытывал, но он набрал там несколько килограмм набрал буквально за неделю. Но при этом он малоподвижный образ жизни вел.
Да, то есть рацион, да, вот тут мы дальше можем обсудить это. Конечно, он совершенно индивидуален, исходя из образа жизни человека.
Ну, может быть, есть какие-то типовые такие ситуации, да, которые мы можем рассмотреть и посоветовать людям, что делать в первом случае, во втором, в третьем. Там человек умственного труда, малоподвижный, либо человек, который вот на морозном воздухе шпалы укладывает, или там, да, кирпичи, какой-то третий специалист, который сочетает оба этих вида активности.
Ну, тут видите, как мы сейчас питаемся совсем не так, как питались наши предки, стоили тем более там 200 лет назад. То есть наша генетика, она абсолютно не адаптирована вот к такому малоподвижному образу жизни. И именно в связи с этим эпидемия просто ожирения во всем мире.
Говорят, что у россиян сейчас тоже динамика ожирения усилилась. Сейчас там 30 с чем-то процентов страдают ожирением уже. Хотя визуально на улице так особо не скажешь.
Ну, почему? Заметно. Все-таки как-то вот мало людей с нормальным весом. Очень много людей с избыточной массой тела. Пусть это не ожирение, а избыточная масса тела. Но это рассчитывается так называемый индекс массы тела, соотношение веса и роста. Вот он должен быть в норме от 20 до 25, это норма. От 25 до 30 это называется избыточная масса тела, и сверх 30 уже ожирение.
Мы должны вес в граммах разделить на сантиметры? Или...
Вес в килограммах делится на рост в метрах в квадрате. Это получается индекс массы тела.
То есть мы возводим в квадрат рост, а потом делим на эту цифру вес в
килограммах. Вес в килограммах, да.
А мужчина и женщина, он ведь там отличается? Или
нет,
одинаковые методики?
От пола не зависит. Это универсальный показатель, вот, и мы на него ориентируемся.
Ну, это, наверное, для взрослых все-таки людей. Детей вряд ли стоит.
Ну, детей там, да,
через эту призму рассмотреть. И, наверное, уже пожилых людей тоже не совсем уж так.
Нет,
напрямую.
У пожилых также
актуально.
Абсолютно, да.
Мне вот с детства объясняли, что нужно от роста отнять вес, и вот если там получается у девушек, ну, у женщин, да, у женщин должно быть на 10 килограмм там получится меньше. Сейчас пример приведу, чтобы было понятно. Рост у меня 1,75 м, 175 сантиметров, то есть я весить должна 65 килограмм, это вот идеально. И я живу всю жизнь по такому принципу.
Давайте немедленно развеем эти заблуждения. Либо они, может быть, и совпадают даже с тем, что мы сказали, более-менее.
Нет, но я говорю о том, как это, так сказать, международная договоренность, индекс массы тела. Вот, это то, как считают во всем мире. Это унифицированный показатель, и он имеет некий люфт. То есть не может быть вот такой жесткой какой-то вот константы. То есть у нас, если мы индекс берем от 20 до 25, это размах довольно большой в килограммах. Это в пределах, да, может быть, 10 килограмм. То есть человек может чуть туда сдвинуться или чуть сюда. Вот, это не жестко, но выше 25 это уже, конечно, много. Это сопряжено с риском многих хронических заболеваний, диабета, прежде всего, атеросклероза. А это те болезни, которые именно вот влияют уже на продолжительность жизни. Поэтому вес – это такой ключевой показатель, от которого, да, зависит продолжительность жизни.
Давайте, чтобы все это осмыслить, сейчас сделаем паузу, прервемся на несколько минут, а потом продолжим.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда» на 97,7 FM. Анна Гребенкина и Максим Горохов. И сегодня у нас в гостях врач-гастроэнтеролог Елена Михайловна Переславцева.
Елена Михайловна, мы сейчас беседуем во время периода простуд. Сейчас много людей болеют там ОРВИ, гриппом в частности и так далее. Понятно, что они лекарства пьют, многие антибиотики не бесконтрольно принимают. Недавно вот смотрел даже по одному из федеральных телеканалов большой сюжет о том, как это ужасно, вредно и так далее. А уже государство, видимо, озаботилось этой проблемой. И вот как влияет это потребление лекарств, зачастую бесконтрольное, на систему пищеварения?
Но вы имеете в виду именно антибиотики, да?
В частности, но может быть есть какие-то еще скрытые угрозы, которых мы даже не представляем. Да, может быть, другие лекарства тоже не менее вредны.
Ну, тут что можно сказать? Конечно, антибиотики – это препараты необходимые, потому что без них мы бы получали очень много осложнений, бактериальных инфекций. И, в принципе, если антибиотик назначается правильно, в адекватной дозе, ну, по показаниям, то переносится он нормально. Единственное, что, конечно, кишечная флора, она несколько страдает от при назначении антибиотика, она бывает несколько подавлена. Но здесь нельзя вести речь о том, что вот кишечная флора погибает в период этого курса. Нет, в кишечнике бактерий очень много, и если курс, ну, в пределах там, 10-14 дней, то это такого вот глобального вреда не наносит. Тем более, что потом можно попить препарат нормальной кишечной флоры, и, как правило, ну, каких-то таких значимых не наступает печальных последствий.
А насколько это вот необходимо, этот самый препарат, пропивать потом? Потому что я знаю, детские врачи зачастую назначают после антибиотиков подобные препараты, но взрослым, наверное, тоже не лишний будет. Но насколько это необходимо?
Желательно. Не то, что вот прям очень необходимо, но желательно.
Может быть, какие-то другие лекарства тоже таят в себе опасности, как мы сказали?
Ну, еще, пожалуй, нужно сказать про хорошо известный аспирин. Ацетилсалициловая кислота. Угу. Значит, ее часто и много пьют люди пожилого достаточно возраста, ну, с целью разжижения крови. Вот это почему-то так считается, что аспирин показан всем, начиная, ну, положим, там, с 60 лет, потому что, ну, имеется атеросклероз, кровь густая, ну, как профилактика инфаркта, вот так можно сказать. Аспирин, он очень вреден для желудка, ну, и вообще, скажем так, для слизистой всего желудочно-кишечного тракта, потому что он нарушает синтез простагландинов в слизистой оболочке, что приводит к образованию эрозии и язв, вплоть, опять же, до кровотечений. А также действуют и другие группы, препараты из группы нестероидных противовоспалительных, куда относятся и аспирин, и другие, Найс, предположим, там, Авалис и другие, так называемые ингибиторы циклоксигеназы. Вот, поэтому в отношении аспирина, прежде чем начать его прием, а если он назначается, то он назначается пожизненно в этой ситуации, аспирин кардио, это решение должен принять кардиолог. То есть не сам человек так для себя решил и начал пить, а только по назначению кардиолога.
Получается, что кардиолог должен еще с гастроэнтерологом побеседовать предварительно?
Ну да, кардиолог обязательно взвешивает риски этого пациента. Если у пациента есть уже в анамнезе язвенная болезнь, если он пьет другие препараты из этой группы, если у него больные суставы, он пьет другие нестероидные противовоспалительные. Если он принимает антикоагулянты, то есть другие препараты, влияющие на свертывание крови, ну, то есть это решение, оно не такое простое, и сам человек себе аспирин назначить не может. Это должен сделать кардиолог, взвесив вот индивидуальные факторы риска.
Но если я время от времени пью аспирин, со мной
это
ничего
не
случится?
Это не считается. Речь идет о многолетнем приеме.
И, может быть, как-то правильно нужно это делать, там, после еды, например, пить, или там больше каких-то еще там водой запивать?
Это не влияет. Это не влияет.
Неважно. Главное, наличие вещества
в организме. В любом случае, он, да, свой эффект оказывает.
Елена Михайловна, хотела спросить, как в целом образ жизни влияет на состояние пищеварения? Сон, нервы и физические нагрузки?
Ну, влияет, конечно, обязательно влияет. Вот мы уже говорили, да, что имеет
про
значение,
мы говорили,
как, да, вот биоритмы человека работают. Если он находится в каком-то режиме стабильном, то для организма это хорошо. Если его жизнь совершенно бессистемна, он спит, ест и все остальное в разное время суток, то это приводит, ну, к дисбалансу организма. Вот. Но самый, наверное, губительный фактор – это стресс. С этим, наверное, ничто не сравнится.
Еще такой вопрос. А как влияет алкоголь на пищеварение?
Кто-то, возможно, борется со стрессом с помощью алкоголя и не усугубляет ли он ситуацию тем самым?
Алкоголь влияет очень плохо. Причем он влияет не только на пищеварительную систему, он поражает все органы. Его токсический эффект, он реализуется и в отношении почек. Есть понятие алкогольного поражения почек и сердца, алкогольная кардиомиопатия. Мозг, конечно, обязательно. Но я как гастроэнтеролог, конечно, скажу о печени, потому что печень, она принимает первый удар. Она трансформирует алкоголь с помощью фермента алкоголь-дегидрогеназы. И, собственно, прогноз человека, употребляющего алкоголь, он зависит от того, сколько генетически у него в печени имеется этого фермента, вот алкоголь-дегидрогеназы. Если его много, то при регулярном приеме алкоголя срост формируется позже.
Но все равно сформируется.
Ну, скорее всего.
Немножечко оттянем момент этот.
У женщин этого фермента меньше, чем у мужчин, поэтому у женщин алкоголизм развивается быстрее, ну так же, как и у детей. Вот. А вообще для печени, ну, есть понятие минимальной токсической дозы алкоголя. Ну, то есть если человек употребляет алкоголь ежедневно в дозе, ну, где-то 70 грамм в пересчете на чистый спирт, это уже фактор риска цирроза. Эта доза считается токсичной.
А вот есть такие данные или мнения, что печень способна сама восстанавливаться, если ее избавить от вот этих систематических воздействий алкоголя, что она со временем приходит в норму и может сама себя возродить. Это
да.
Правда или нет?
Да. Вот регенерационные способности печени огромные.
Может быть, ей как-то надо помочь в этом какими-то препаратами?
Безусловно, да. Вот, то есть если мы устраняем воздействие алкоголя, то стабилизируются пациенты даже с тяжелым декомпенсированным циррозом, у которых был асцит, то есть вот уже жидкость в брюшной полости. Да, прогноз тогда, в принципе, неплохой, но при условии отказа от алкоголя.
То есть человеку не получится схитрить. Вот он употреблял алкоголь в том режиме, который мы описали, потом месяц переждал и заново
нет,
пошел.
Нет, это должна быть полная абстиненция, да.
Угу. Вот, ну, здесь можно перейти к народным еще всевозможным точкам зрения, взглядом на этот счет. Вот многие считают, что желудочные болезни как раз с помощью того самого алкоголя можно вылечить. И даже приходилось слышать историю одного человека, который рассказывал, говорит, у меня отец страдал то ли гастрит, то ли уже даже язва у него была. И однажды он единомоментно выпил там то ли бутылку, то ли две сразу, и у него она зарубцевалась, прошла. И связывают именно вот с этим фактором. Реально это вообще все вещи?
А, да тут, видите ли, с рубцеванием язвы нет проблемы. Язва рубцуется самостоятельно в любом случае без лечения. Это вообще не вопрос. Вот проблема в том, что она рецидивирует.
Появляется
и,
снова.
Да, цель, собственно, лечения язвенной болезни – это прекращение рецидивов, ну и профилактика осложнений. А то, что язва заживет, особенно в 12-перстной кишке, это факт. Они заживают неизбежно. Заболевание протекает циклически.
То есть здесь ни при чем тот момент, о котором мы сказали, это могло просто
совпасть. Нет, это естественно, это просто естественное течение заболевания.
А если говорить о каких-то других народных рецептах, которые мы могли бы взять на вооружение или там оставить им право на жизнь, какие бы вы?
Или наоборот, что-то запретить, сказать, ребят, не делайте никогда так, пожалуйста.
Да.
Ну, я хочу сначала сказать так, что мы живем в эру доказательной медицины. То есть сейчас то, что врач говорит, если он что-то говорит, то это, значит, должно быть доказано, то есть должна быть достоверная статистика по этому вопросу. Средства народной медицины, наверное, да, они имеют право на существование, но большинство из них доказательной базы не имеет. А поскольку нет доказательной базы, и врач не может авторитетно заявить, хорошо это или плохо.
Но, с другой стороны, чем не доказательная база, многовековой опыт народного применения этих средств?
Ну, может быть так. Я могу что посоветовать? Ну, по крайней мере, вот при патологии желудка, при воспалительных процессах в желудке, если человек хочет лечиться, скажем, травами, эти травы не должны быть горькими. Вот такой общий, скажем, принцип.
Просто то на есть, вкус элементарно не должны горчить.
Да. Это может быть там отвар, там аира, корня солодки, это может быть облепиховое масло натощак, предположим. Вот единственный вот спорный момент с медом. Вот многие лечатся медом, но мед, он, если принимается натощак, он повышает кислотность. То есть это неприемлемо здесь. Гастрит, кислотозависимое заболевание, здесь он не подходит. Ну а так это уже, собственно, на усмотрение пациента.
Все-таки с врачом лучше посоветоваться.
Ну, некоторые моменты, да, лучше обсудить.
Лена Михайловна, многие боятся как раз вот этих встреч с врачом, болезненных процедур. Расскажите, какие сейчас есть методы диагностики и лечения?
Самый ужасный ужас – глотать лампочку. Тебе говорят, заставить глотать лампочку. И многие, я так подозреваю, по этой причине отсрочивают визит до последнего.
Да, пожалуй, так. Но дело в том, что эндоскопическое исследование чем-либо заменить пока не представляется возможным. Потому что так как требуется визуальный осмотр слизистой, взятие биопсии здесь, пожалуй, неизбежно, приходится смотреть эндоскопически. Хотя сейчас вот мы у себя в диагностическом центре областном, мы ввели эти исследования под наркозом. То есть мы смотрим и желудок, и кишечник, толстую кишку, вот называется там колоноскопия с анестезиологическим пособием. То есть пациент спит, дается внутривенный наркоз. И, собственно, выход из этого наркоза быстрый, человек просыпается, никакого, в общем-то, он дискомфорта не испытывает.
Уже легче. Но, да. Пожалуй, остается нам не так много времени. Вот хотелось бы обсудить питание для разных категорий людей. Вот, может быть, какие-то есть принципиальные вещи, которые должны знать взрослые, там дети, пожилые люди. Коротко основные принципы.
Тогда, наверное, имеет смысл начать с детей.
Ну, конечно.
Но с детьми так. В принципе, вот те основы рационального сбалансированного питания, которые существуют для взрослых, они же применимы и к детям. Главное, чтобы эти принципы вот были им привиты, как мы уже говорили, чтобы у них эти привычки были сформированы с детства, потому что потом их человеку заложить практически невозможно. Но это все тоже то, что количество еды должно соответствовать энергетическим потребностям человека, качество еды должно быть достаточно высоким, без добавок, регулярность этого питания. Ну, конечно, детский организм, он более чувствителен, так как, собственно, пищеварительная система, она полностью не сформирована, особенно в раннем детстве, и перегрузки или какие-то отклонения от правильного питания для ребенка они тяжелее переносятся. То есть там, конечно, обработка должна быть не жарение пищи, тепловая обработка, ограничивается, конечно, и жирность этой самой пищи. Ограничивается соль и сахар. Все это для ребенка, конечно, нагрузка. И питание детское, оно должно быть разнообразным, чтобы его вкусовые рецепторы были приучены к разной пище. Тогда и во взрослом состоянии не будет питаться однообразно, вот чем-то калорийным таким, картошка, сало. Вот. Это надо формировать тоже с детства, вот эти вкусовые привычки. Ну, питание взрослых людей, в общем-то, оно такое же, но, конечно, взрослый человек может позволить себе больше, чем ребенок. Но все равно калорийность должна контролироваться, сахар обязательно.
Сколько калорий взрослому нужно потреблять в день?
Ну, это зависит от его, так сказать, да, вот физической активности, но, по крайней мере, не менее 1500 килокалорий, то есть вот такое вот, скажем, голодание для снижения веса, это неприемлемо, то есть менее 1500 нет. Ну, а так где-то, ну, в среднем, наверное, 2500 килокалорий в сутки, где-то так.
Для пожилых примерно сохраняется это требование?
Пожилым меньше у них, потому что у них двигательная активность меньше, обмен веществ у пожилых людей замедляется, и там просто-напросто количество пищи, оно уменьшается. Плюс там встает вопрос с холестерином. Конечно, диета должна быть такая холестерин снижающая, прежде всего с ограничением животных жиров, там, где содержится максимум холестерина.
Елена Михайловна, спасибо. Теперь мы знаем, как правильно питаться в пост и в обычной жизни. Напомню, сегодня у нас в гостях была заведующая консультативным отделом для взрослых Воронежского областного диагностического центра Елена Михайловна Переславцева. Для вас программу вели Анна Гребенкина и Максим Горохов. До свидания.
До новых встреч.
До свидания.